Дорогие друзья, мы продолжаем наш эфир. И сейчас я рада представить нашего гостя Алексея Александровича Зыкова, почетного председателя региональной общественной организации «Семьи погибших воинов». Здравствуйте, Алексей Александрович, наш цикл «Что вы помнили» в эфире. Здравствуйте.
Да. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, Полина Борисовна.
Алексей Александрович, ну, сегодня, в общем, как всегда, жизнь подсказывает вам некие, скажем так, темы для наших передач, и вот 30 октября будет событие, которое натолкнуло вас на сегодняшнее размышление. Я думаю, что всегда эти темы актуальны, не только в какие-то юбилейные памятные дни.
Да, конечно. Знаете, тут в преддверии этих вот дат гигантских репрессий, хотелось бы рассказать и о репрессиях в военное время, вот, и послевоенное время в том числе тоже. Почему? Потому что это все одного поля ягоды, так сказать, несправедливые отношения. Мы в предшествующей передаче как раз говорили, начало этому было положено, хотя не только вот предшествующие передачи. Многие годы мы об этом говорим. Но эта тема не стареет, действительно. Наоборот, она открывается все новыми гранями, новыми данными, которые лично от меня убеждают в правоте того, чем мы с вами занимаемся многие годы. Потому что очень-очень много еще в советский период было сокрыто. И вот война особо показала отношение к людям вот того нашего советского строя, который у многих еще до сих пор считается чем-то таким чуть ли не сакральным, что вот было хорошее время. Многие забывают, а может быть, многие не задумывались, просто считали, вот живя, считали, что ну вот так вот сложилась, вот такая вот жизнь. Сравнение у нас, у большинства народа никакого не было, а как другие живут, а как было даже в царский период в нашей России, что там, чего. Вот базы сравнения нет, поэтому, чтобы нам там не наговаривали, мы были склонны, ну, народ имеется в виду, склонен предполагать, что, видимо, там вот истина и была. На самом деле это далеко не так. Конечно, много такого. Вот мы в тот раз говорили о том, какие вот политические репрессии. Да, вот 39 имен, только вот на поверку взять. А этих имен, которые по нашему Уральскому военному округу, в то время он назывался, сейчас он Центральный военный округ, была масса таких вот моментов, где по военным периодам рассматривали дела, прямо чохом брали из архивов, и масса людей была, так сказать, реабилитирована. Кого там не коснись. Почему? Потому что огульно и как-то совершенно неоправданно многие были, так сказать, военным трибуналом осуждены к разным срокам за пустяки, а может даже надуманно, особенно по политическим мотивам. Это по Уголовному кодексу. Я уж тут повторяю, Уголовный кодекс, была такая статья в то время РСФСР, значит, раздел, вернее, особенная часть называлась, особенная. Она касалась как раз вот политических всяких и таких преступлений. Ну, какие там, не так взглянул, не так посмотрел, не так сказал, или даже не сказал, а вот оказался в этом деле. Ну, к примеру, окруженные попадали в окружение, ага, в окружение, значит, уже с каким-то умыслом. И таких вот было немало так, случаев, когда потом уже после советского периода рассматривали эти дела, видели, что это надуманное, так сказать, осуждение. Но это легко сказать, надуманное. Люди-то лишались жизни, ведь очень-очень многие щедро, так сказать, применяли высшую меру наказания к солдатам, к офицерам, так сказать, в тот период, особенно не разбираясь. И в этом была определенная доблесть этих органов до тех пор, пока они сами не попадали в этот же молох. Мы с вами, Полина Борисовна, как-то вели передачу, где именно трибунал там изощрялся по поводу, так сказать, осуждения к расстрелам очень многих, ну, в частности, этот председатель военного трибунала 129-й, по-моему, дивизии Шкуратов, вот, очень-очень многих. Он не единственный, просто как вот в системе, я уж об этом говорю. Не то, что там самый худший из них. Нет, это система была. Он изощрялся в этом деле, и много-много было вот осужденных, в частности, по его линии, и в целом по 6-й армии в то время, значит, а он только по одной из дивизий. И потом оказалось, что в Харьковской операции всю эту комарилью, значит, я уж тут по-другому назвать не могу, захватили в плен. И там оказалось больше 120 человек из военных трибуналов наших, доблестных трибуналов. И они сами оказались в этом положении, без вести пропавшими и прочее. Каково было в этом плане им оказаться? Что они сами могли подумать про себя, когда попали в такую вот, в такой переворот, в такую, так сказать, кашу, заваренную, собственно, во многом и ими же самими. То есть тут, как говорится, не плюй в колодец, пригодится воды напиться. Вот эти вещи, на мой взгляд, мы и говорим-то не зря, а с учетом того, что всякое может быть в жизни, единственное, надейся на совесть, надейся на внутреннее чувство справедливости и не подыгрывай злым настроением властей. Вот этот момент очень много. То есть оставайся человеком. Будь, так сказать, в уровень, ну, так сказать, если ты считаешь себя грамотным, образованным человеком, а там были в том числе и такие, которых можно считать грамотными людьми, что не теряй своего достоинства, где-то не переборщай, так сказать, не усердствуй в своих каких-то таких вот недобрых намерениях-то, чтобы это все было по-нормальному. Вот такое, когда очень много, ну, я говорю, как вот усердствуй, как это понять? Вот данные военных историков и прочее показывают, что за период войны Германия приговорила к смертной казни 30 тысяч своих вермахт, солдат вермахта, так сказать. Там и офицеров, и рядовых. В целом это понятие обобщающее солдат по-военному-то. Значит, 30 тысяч. Из них привело в исполнение около 20 тысяч. Ну, там 18 тысяч человек расстреляно было в Германии. Ну, было, видимо, за что. Наши же в этом деле держат пальму первенства. Это по линии СМЕРШа, смерть шпионам, везде во всех видели шпионов и прочее. Наши, значит, по некоторым данным историков военных, которые хорошее там имя имели, ну, доверительно, во всяком случае, у многих, и у меня в том числе, где-то 157 тысяч человек было расстреляно, именно не то, что осуждено, а расстреляно уже. Вот. По другим данным 135, то есть в среднем, если 150 тысяч человек, то это истреблено примерно 150 тысяч человек, если в среднем брать вот эти данные. Это 10 полнокровных стрелковых дивизий истреблено с подачи наших же, самих же, так сказать, этих органов, советских органов. Военные, так сказать, трибуналы и прочее. 10 дивизий истреблено. Я как-то говорил с товарищами знакомыми, пришли мы к такой мысли, а интересно, немцы, я уж тут немножко ерничаю, это, уважаемые радиослушатели, интересно, немцы не представляли ли к награде вот этих наших изощренных работников СМЕРШа за пособничество им в расстреле живой силы противника, то есть советских солдат. Действительно, такая мысль напрашивается. Понятно, что такого не было, но вполне заслуживали этого, так сказать, отношения, что на радость противнику истребляли нашу живую силу сами, своими, так сказать, руками, своими пистолетами, автоматами и прочее. Вот мы тут рассматривали, хотел бы вот немножко тут всех не упомянуть, у меня их очень много примеров, много. Ну вот смотрю здесь, положим, Долгоруков Виктор Илларионович из города Реж. Значит, он осужден 31 марта 43 года особым совещанием при НКВД СССР. Вот. Он осужден. И, значит, ему дали, так сказать, несколько лет. Я тут сейчас сразу не припомню, сколько тут у него лет. И его осудили на 10 лет лишения свободы, так сказать. Ну, естественно, он погиб там, хотя он был призван-то в 1939 году, то есть уже в какой-то мере опытный солдат. Вот. И в книге памяти, как бы там ни было странно, в Свердловской области, он числится пропавшим без вести в марте 1943 года. Ну, значит, вот такой, оставлен на поле боя, ранен. И туда, значит, что такое, как случилось? Ага, он был у врага, все, получай срок. Вот такие дела. Это все реабилитированные. Значит, в данном случае 30 сентября 2002 года, значит, Приволжско-Уральским военным округом, уже к тому времени это Приволжско-Уральский он был какой-то период, вот, до центрального-то. Вот, он был реабилитирован, потому что никакого состава преступления не было. Значит, это вот с подачи сестры его, сестры Долгоруковой Нины Илларионовны. Значит, это из Режа, Краснолотовская улица, 43. Значит, вот такого рода данные. Как относиться, на мой взгляд? Вот таким только путем. То же самое можно взять и про жителя города Березовский. Там он райвоенкоматом был призван. Это Шафаков, Карам, 1909 года рождения. Значит, тоже он к 10 годам лишения свободы в исправительных трудовых лагерях с поражением в правах, значит, 5 лет еще не мог быть, значит, голосовать и прочее после этого дела. Тоже осужден военным трибуналом 152-й стрелковой дивизии. Что, к чему, как? Вот такого рода. Разбирались в 2002 году, оказалось, что не заслуживал он такого наказания. Вообще преступления-то не было. Просто так, для страха другим. Ну и кого там не возьмешь, все это вот такое. Здесь у меня как-то обратились из Тугулыма, что, мол, вот так и так, что-то, где какая судьба военнослужащих, и, потому что никаких сведений в семье не было. Ну, нашел я тут, вот беру, например, оттуда. Плотников Вавил Минеевич. Имя-то редкое такое, Вавил Минеевич. Значит, он тоже был осужден военным трибуналом. Причем когда? Еще 19 марта 1941 года, до начала войны. За пораженческие настроения и прочее. Какие пораженческие? Еще войны не было начала. Вот. И он служил 15-й армии, и вот военным трибуналом был осужден. И родственникам никаких сведений не было. Но поскольку, значит, неизвестно было, что там и как, и только в позднейший период, он в книге памяти числится пропавшим без вести в декабре 41-го года. Хотя осужден был еще до начала войны, я уж повторяюсь. И таких много-много примеров. Ну, в частности, под углом я еще находил много. Извините, какие все-таки странные такие вот мысли появляются. Вот тяжелое дело. На днях мне подсказали мои приятели, знакомые, что, говорит, слушай, ты, говорит, не встречал сведения по книге Оксаны Дворниченко. Значит, называется книга, написана вот буквально она только еще выходит, еще о ней только анонсы появились. Я решил посмотреть и нашел сведения, любопытнейшие сведения. Книга называется «Клеймо». Ну, об этом клейме, как клеймили незаслуженно наших людей, в частности, те, которые воевали, отдали жизни за общую победу и не вернулись с войны. Значит, вот эта книга «Клеймо. Судьбы советских военнопленных». Вот Дворниченко написала. Ну, значит, это на примере, в данном случае там раздел книги касается Севастополя. Это июльские дни, июнь-июль 42 года. Тогда, когда город-герой сейчас считается Севастополь, и в какой-то мере это действительно так, героизм был, но была и величайшая трагедия с этим Севастополем. А какая трагедия? Тоже. Оно вот просачивается то там, то тут, но широко для школ, для школьников, для студентов это пока не доводится. Доводится только вот эта блестящая сторона, которая лакирована была, так сказать, прессой советского периода. Причем лакирована как? Я бы не хотел сказать, что сомнению по какому-то придать, что не было там героизма. Героизм был как раз великий, но и предательство было. Какое предательство? Не в сторону немцев, не в сторону наших врагов, так сказать, а внутри самой страны. А именно тогда, когда стало безвыходное положение или близко к этому делу, значит, решил обратиться командующий вот этими войсками Черноморского флота, который там вот как раз этим делом занимался, это Октябрьский Филипп Сергеевич, контр-адмирал, вернее, адмирал. Он написал, так сказать, шифрованную телеграмму в центр, в Москву, что, мол, вот так вот и так разрешите вместе с командным составом вылететь или там, в общем-то, удалиться с этого вот плацдарма севастопольского и, значит, в какой-то мере, так сказать, с документами и прочее оттуда уйти. Ставка дала такое согласие, и 1 июля подводными лодками, которые прибыли туда, и пароходами, ну, в смысле, военными катерами и прочее, эта часть публики частично, значит, удалилась туда. Последнее было как раз, это 2 или 1 июля удалились самолетами, которые как раз из Херсонеса, там аэропорт был, оттуда удалились. И 14-м, последним самолетиком улетел сам командующий вместе с начальником, так сказать, начальством, крупное начальство все ушло, не ниже, чем полковник, по-моему, там были, 600 человек вот этого командного состава, плюс еще руководство Севастопольского района, гражданское, цивильное, как это по-немецки это говорят, цивиль. Армия осталась без руководства, и было отказано дальше в эвакуации вооруженных сил, которые там остались, а там осталось более 100 тысяч человек. И это все пришлось на 3 июля. Преимущественно эта дата фигурировала у военных документах и прочее. Но в сообщениях ТАСС и в официальных сообщениях было в то время сказано, что, значит, войска эвакуированы, прочее, прочее, Севастополь, проявивший героизм, ну, это я своими словами говорю, невиданный героизм и прочее, значит, оставил этот город противнику, чтобы избегать лишних там жертв. Про то, что это остались там солдаты и масса-масса людей, которые ждали освобождения, ждали пароходов, ждали хоть каких-то там, ничего-то не было, все они были обречены на пленение или на смерть. И там очень много такого рода вот данных, которые просто поразительны, когда читаешь эти детали. Ну, воспоминания, положим, Климовича. Фамилия, вот автор Оксана Дворниченко пишет, что, к сожалению, не знаю, говорит, не знаю ни кто вот эти писал там воспоминания, которые от Климовича, это фамилия его, имя, отчество, что, как, кто он, чего, говорит, неизвестно. Но писал он много таких интересных как, данных, как, положим, бежали, оставляя свою армию без всякой поддержки, без командования последними самолетами, включая и самого командующего, Вот. И как толпа людей думала, что их заберут, раненых тоже бросали, немножко только там взяли из 45 примерно тысяч, я могу тут ошибаться, но порядок цифр-то такой, раненых в то время, их тоже пришлось, так сказать, решили бросить там. И он был свидетелем в этом аэропорту, Климович, что там и как происходило. Но меня заинтересовало имя это Климович, кто такой, потому что Климович может быть как отчество, поэтому искать пришлось трудно. Но тем не менее, значит, я наверняка Оксане Дворниченко сообщу вот эти детали, что это за Климович. Значит, это Владимир Маркович, 1922 года рождения. Значит, он был призван из Никополя, Октябрьского районкомата, город Никополь, 10 января 41 года, то есть тоже до начала войны. Ну и поскольку был человек-то грамотный, это видно по воспоминаниям, по прочему, вот, он служил в 8-й морской бригаде Черноморского флота и был старшиной. Ну, старшина – это морское звание, так сказать, младшего начальствующего состава, и попал в окружение, значит, был освобожден, эти данные я там нашел в этих документах, освобожден. Направлен был в 173-й армейский запасной стрелковый полк, это уже после освобождения в феврале 44-го года. Ну, значит, вот они жили, его семья, отец Марк Аврамович, в Никополе на улице Шевченко, 100. Это довольно интересное. Но что любопытно, значит, данных много я посмотрел, значит, по этим делам. Но он еще оказался после вот выхода из плена и освобождения, еще был награжден. Меня интересовало, какая у него судьба-то. На сегодняшний день я не знаю, жив ли не жив. Он 22-го года, это уже больше, чем 94 года ему на сегодня, вот, было бы. Вот. Но он был награжден орденом Отечественной войны второй степени, как житель вот города Никополя, это Днепропетровской области, нынешней Украины. И он был награжден в связи с 40-летием Победы. Это орден юбилейный, так сказать. И награжден был не в 85-м году, а в 88-м, там на несколько лет растянуто было вот это дело вручения. Довольно интересная вещь. И его воспоминания, и не только его, но вот я смотрел протоколы допросов очень многих, те, которые побывали, и, слава богу, довелось им выжить, потому что некоторые, там он описывает, Климович Владимир Маркович, он описывает, как это происходило, когда люди ожидали прихода пароходов. Ну, подходили там борт какого-нибудь корабля и прочее, туда как рвануло на пристань масса людей, что их будут там спасать и брать. Значит, этот обломился, легкое строение деревянное, люди попадали в море, и там многие из них утонули. Тогда решили, что те близко подходить к пристани не будут, а будут вот какими-то этими брать другими средствами людей довозить до этого дела. Народ, морячки и прочее решили плыть туда, прямо к берегу, и многие из них утонули, потому что корабль не брал их. Они сразу в сторону Новороссийска уходили, и масса людей, не одна тысяча была просто утонувших. Он там описывает такую сцену, когда был рассвет после вот этого жуткого дела. Солнышко там вышло, и вначале, говорит, когда ждали люди, что будут их принимать на борт, они поплыли навстречу пароходам этим делом, военным кораблям для спасения. Никто их не брал. И, говорит, в течение нескольких минут, так сказать, полчаса или чего, редело это вот море голов матросских, значит, многие утонули, потом никого не стало, и только черные бескозырки плавали еще по воде. А когда, говорит, утром, это удивительная такая картина, говорит, когда утром солнце-то вошло под определенным лучом, я так представляю, как по физике процесса, когда есть определенный угол солнца в воду, то вода становится прозрачная, как для зрителя с высокого берега, она прозрачная, как аквариум. И, говорит, мы смотрим массу людей в самых разных позах под водой. Ниже них еще люди, ниже еще. И так тысячи людей, которые, так и не дождавшись этого освобождения, значит, думали, их там подберут и прочее, не смогли. Никто не стал их выручать. Но, я говорю, опять возвращаясь к этому, советская эта пропаганда опубликовала сообщение, что все нормально, что все, значит, эвакуированы и прочее. И тогда, когда эти солдаты появлялись, кому посчастливилось выжить, то они оказывались в тяжелейшем положении. А именно, что там? Не увязывалась официальная линия. И говорит, вы что, вас же всех, если вы живы, то всех вас же эвакуировали. Да какой эвакуировали? Вы тут не наговариваете на советскую власть. И их, значит, вот таким путем очень-очень много, не одна тысяча, которым удалось пройти через плен, многих, значит, они оказались еще что? Без вооружения, без снарядов, без пищи. Потому что накануне как раз была командование советского нашего, перед тем, как уходить, военные склады с продуктами сжечь, уничтожить. И армия оказалась еще и вот в таком положении. Они не могли никак так сказать, воспользоваться этими вот делами. Так что вот такое. Ну, а о нем Климович, я так посмотрел, он, конечно, был еще вот последние сведения в 2006 году жив и выступал на митингах. Прямо вот я, когда искал эти данные, что есть такие моменты, что вот книги, смотрю, в одном, в другом месте, в третьем. То есть это в интернете там такие моменты есть. Ну, а из наших свердловчан там немало людей. Положим, Горбунов Яков Порфирьевич, 20-го года, краснофлотец, из Таборы, район, так сказать. Вот Черноморский флот, он, значит, пропал без вести 3 июля 42-го года. Вот, это такое. Брать, положим, Гусарев, он в одном месте Усарев писали, там, значит, Гусарев, это старший музыкант. Краснофлот из 172-й стрелковой дивизии, тоже 3 июля 42-го года. Там масса именно тех. Жил Свердловский на улице Сортировочной в 9-м доме. Значит, тоже погиб без всякого. Значит, реабилитированный, конечно. И очень много, говорю, 3 июля числится погибшими. Взять такого рода еще, из Тугулыма, я там упоминал про Тугулым. Вяткин Иван Петрович, 26-го года. Значит, он был осужден после того, как все это дело вот произошло. И попал в штрафную роту. Значит, осужден, решили ему заменить штрафной ротой. Вот тоже. Что произошло-то? 26-го года... парнишка, тут уже не связано, имеется в виду, с этой с эпопеей Севастополя, это другое. Значит, молодой парень, 26-го года, в 44-м году еще, значит, только 18 лет-то всего, значит, его осудили на 8 лет с отбыванием прочее, но вот направили в штрафную роту. За что? За сон на посту. Ну, сон... парнишка молодой, так сказать, особенно не отдыхали, ничего. И не на передовой где-то, а так вот, склад какой-то вещевой. Но застукали, как говорится. И вот направили в штрафную роту. А там ему все-таки, этому тугулымчанину, повезло, Вяткину Ване. Значит, он был 30 мая 45 года награжден вот, медалью за отвагу. Вот, он вот когда в штраф роты попал, он был уже не в 158-м полку, где в НКВД-шном полку служил, и, значит, служил вот этот вот срок, а куда его направили. И там, значит, он был уже орудийным номером 3-го батальона, ну, все это вот такое уже рядовой, за то, что в бою 7 мая 1945 года при форсировании реки Виесате, работая в составе расчета орудийного, прямой наводкой обеспечил подачу снарядов в высоком темпе, что, значит, подавлена была одна точка, огневая противника. В общем, еще парень-то удалось ему выжить, да еще и с медалью. Но еще после этого его тоже, так сказать, решили перепроверять и прочее, когда кончилась война. Такие вот дела. Ну и Лакшин Николай Евдокимович. Там много таких судеб. Но я бы хотел остановиться еще на таких судьбах, которые, на мой взгляд, уж никак-никак не красят нашу армию или вот идеологов военного периода. Значит, ко мне обратились родственники Тимохова Якова Ивановича 1909 года, что, мол, вот так вот и так, где он, чего, никаких данных нету, и хотелось бы о них им узнать, об этом, об этих данных. Ну, я посмотрел Тимохов. Он есть в книге памяти Республики Коми, в то время она была еще не слита с Пермским, Пермский край не входил. Значит, вот Тимохов, нашел я его в третьем томе, 835 страница, Тимохов Яков Иванович, 1909, призван в ноябре 1942 года. Дальше ничего нет. Ни куда призван, никогда без вести пропал, ни кем был, ни звания, ничего. Что такое? Тимохов еще есть другой. Я смотрю, вот на этой 835 странице, на букву «Т», там все вот они на «Т» и «Тим», и перед этим Тимо, и Тимофеевы, значит, Тимошенко, много, и вот в том числе он, и все они записаны так. Призван в феврале 1942 года Тимофеев. Тимофеев Иван Яковлевич призван в феврале 1942 года. Такое вот в августе, кто чего, вот это в ноябре, Яков. В чем дело? Оказывается, я посмотрел книгу памяти. Призвано было из Коми более 170 тысяч человек призвано. Я думаю, вот тяна. А сколько же было в этом редком, малонаселенном-то Коми крае-то? Что там было? Сколько? А общее население было менее чем 170 тысяч. Что такое? Такие детей, что ли, или чего? А оказывается, это была зона тюремная. Туда многих, ну, 200 тысяч осужденных было в лагерях этого самого Коми края. Ну, в Коми, а СССР, 200 тысяч. Из них изъявили желание воевать в защите своего отечества порядка 100 тысяч человек. Это только из осужденных туда. Вот, в частности, оказалось из Тимохов. А почему такие сведения, что нету, когда погиб, или без вести пропал, или умер от ран, никаких данных, где он, чего, когда он там, вот только призван. Призваны были, в крае-то были изведения, кого военкоматы направляли туда, из многих лагерей, а судьбы дальнейшей не было. И когда я читал эти вот данные, думаю, как же так получилось, вот 46 человек на одной странице. И таких-то, положим, более 950 страниц только по одному тому, 950 страниц, те, которые вот по 45, по 46 человек на каждой странице. Вот, представляете, какое было количество по этим отделам, в одной даже взять книги. И никаких данных. Почему? А потому что тут расписано это дело. Когда обращались в военкоматы или там в районы, откуда были направлены на отсидку эти люди в тюрьмы, в эти лагеря, в смысле лагеря, они видели, что сведения оттуда, оттуда-то направили, осужденный оттуда-то направлен туда. Чаще всего оттуда приходил ответ: вам направили, вы отправляли на фронт, вы там разбираетесь, и местные военкоматы, и значит, администрация многих-многих регионов никаких данных не давала. Ну, кроме отдельных там случаев, где по-порядочному отнеслись к этому делу. И, на мой взгляд, большая порядочность и большое дело все-таки сделали в Коми, что они, в республике Коми, что они хотя бы указали, вот этот мартиролог, что от них были направлены на защиту Отечества. И мне много раз попадалось такие вот сведения довольно интересные по другим делам, что когда направляли, положим, солдат из осужденных или вот военным трибуналом, или прямо с гражданки вот населенные люди, которые их направляли туда, осужденных, они шли с добрым намерением помочь в тяжелый момент своей стране. Они не были внутренне никакими врагами, это просто молох вот этой их репрессивной машины их туда затянул. Мало кто был из них, истинно положим, каким-то уголовником. Чаще всего люди выступали за, ну, критически могли выступать по каким-то моментам, а их всех под одну гребенку туда. И что же происходило в этом плане? Значит, многие-многие из них так вот и оказались неизвестными. И я говорю, вспоминаю по другим документам, где было видно, когда люди, выходя из окружения, попадали тоже туда, то их старались сильно не записывать там какие-то вести сведения, вроде как отбросы какого-то общества, ну, дали им оружие, чтобы защитить страну. А дальше можно и не записывать никаких их судеб и ничего. И я вспоминаю эти списки, когда войсковые части направляли, положим, Иванов, Сидоров, НП, разбирайся, кто такой НП, и массы, тысячи фамилий, которые совершенно без того, чтобы где-то искать, откуда призван, откуда направлен, какого рода, где семья и чего, нет. И вот эти люди остаются до сих пор без вести пропавшие и огульно ошельмованы нашей вот этой властью. Как быть с этим делом? На мой взгляд, тут очень-очень много такого. Тоже ко мне обращались родственники Окишева Михаила Яковлевича, 900-го года рождения. Тоже написано, призван в сентябре 43-го года. Какая дальше судьба? И там вот с ними, я тут смотрю, может было бы, если бы это видео было, показал бы просто все списки, ничего, я проверял, подложим по этому листику, вот, посмотрел, а может какие-то данные есть в Центральном архиве Министерства обороны по этим людям. Ну, брал, конечно, не распространенные фамилии, тут, например, вот 15 человек Орловый, тут бесполезно по ним смотреть. А вот Окишев, прочее, нет, ничего нет. И тут вам и из России, и из Армении, из Украины, из Туркмении, в общем, есть даже поляки, тоже они вот туда попадали на отсидку. Было много, которые раскулаченные семьи, и подостали уже дети, они были призваны. И со всеми вот так вот обошлись жестоко.
Алексей Александрович, спасибо. Сегодня нам уже осталось время только адрес ваш назвать для писем.
Уважаемые радиослушатели, пишите, пожалуйста, свои отклики и ваши там вопросы и прочее. Очень важно эти данные иметь. Запишите, пожалуйста. Почтовый индекс 620-075. Я повторяю. Индекс почтовый 620-075, Екатеринбург, абонентный ящик, АЯ-41, начало войны, 41-й год, тут легко запомнить, Зыкову Алексею Александровичу. Пожалуйста, пишите, и как у вас сложилась жизнь, какие у вас, ну, так сказать, впечатления о радиопередаче, и свои какие-то судьбы, свои вопросы. Все это очень важно для нас.
Спасибо большое, Алексей Александрович, и за новые письма, подборки. Я напомню, у нас в студии был почетный председатель региональной общественной организации «Семьи погибших воинов» Алексей Александрович Зыков. И всего вам доброго, до новой встречи.
Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести исчезнувший пилот найден был недавно средь болот. И без слов исчезнувший связист полстолетия пролежал в грязи. Пехотинец в свой последний бой не надвинул землю над собой. Этот танк утюжил их окоп. Был учетчик смерти далеко. И другой, что прибыл брать село, был убит, едва лишь рассвело. Список пополнения запоздал. Безфамильным родный список сдал. Был приказ прикрыть отход частей роде, ставшей россыпью костей. Смершевскую бдительность блюли в безвести пропавших всех несли. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою защитили родину свою.